Да, конечно. Только дверь забудьте, потом закрыть. Если экстент, то он понимает, а если... Ну правильно, экстент это...
Москву.
Извиняемся за небольшую задержку. О, я вот так вот сейчас могу щелкнуть. Ага. Отлично. Значит, вот наша сегодняшняя лекция, она посвящена нерегулярному параллелизму и в частности в приложении к обработке цифровых сигналов. На самом деле, это очень большая тема, и, наверное, неправильно было, что мы так ее назвали. Значит, о чем здесь пойдет речь? Мы хотим рассказать о том, как адаптивные алгоритмы, которые требуют какого-то, не знаю, выбора или большого количества бранчинга, или еще каких-то таких особенностей, перекладывают на CUDA и вот о своем опыте. Сегодняшняя лекция, в принципе, наши последующие лекции, они будут больше об опыте какого-то конкретного девелопера, да, сегодняшнего, в данном случае, о моем. Значит, следующая лекция будет там участники с ВНК, и, в общем-то, потом опять о моем опыте, потом поступит мой коллега из NVIDIA, тоже студент ВНК. Вот. Ну, собственно, сегодняшнюю лекцию опять будет про обработку изображения и сигналов. Начнем с преобразования Фурье. Значит, ну, наверное, большинство знают, что это такое, но, тем не менее, немножко вспомним. Значит, преобразование Фурье, его, на самом деле, по-разному вводят, но вот мне больше нравится определение как через линейный оператор. Значит, это линейный оператор вот такого вида. Значит, что здесь происходит? Берем интеграл функции, умножаем на комплексное исполнение. Ну, и в двумерном виде. Значит, существует обратное Фурье преобразование, но, вообще говоря, и обратное, и прямое, оно существует только если выполнены определенные условия. То есть это интеграл сходящийся, и существует конечное число устранимых разрывов, и, соответственно, нет неустранимых. Вот пример функции. Да? Значит, просто как бы какая-то константа, да, на интервале 0 до W. Ну, стало быть, этот интеграл имеет смысл только от 0 до W. Выносим константу, получаем просто интеграл от экспонента, его можем взять. Еще небольшая пачечка математических преобразований, и в конце концов получаем, что это синг, умноженный на экспонент. Соответственно, дальше принято говорить о спектре Фурье. Спектр Фурье – это модуль функции, модуль реализующей функции, который на самом деле комплексный, да, поэтому модуль это сумма, корень из суммы в квадрате мнимой и вещественной частицы. Вот выглядит вот он примерно так. То есть на самом-то деле здесь синг-функция, да, модуль такой. Значит, вот пример двумерных случаев. Тот же самый, то есть у нас есть какая-то константа, да, поверхность задана просто числом. Опять та же самая пачка Никитских преобразований, и вот получаем вот такой Фурье образ спектр. Значит, какие свойства преобразования Фурье? Во-первых, это сепарабельность, это, наверное, самое важное свойство. О нем немножко мы еще не поговорим. Значит, что это такое? Если функцию можно разложить как произведение двух функций зависимых аргументов, тогда и Фурье можно разложить. Дальше свойство комплексной сопряженности. Значит, если взять функцию сопряженную данной, то образы Фурье связаны вот таким соотношением. И отсюда сразу полезные свойства вытекают, что если функция вещественная, да, то тогда есть симметрия, спектр Фурье, да, то есть вот этих вот модулей
модули и образы. Значит, если функция двумерная и вещественная, тогда значит, функция симметрична, мощностью иногда. Значит, спектр Фурье симметричен относительно начала координат. Дальше свойства, опять отражения, масштабирование. В масштабировании интересное свойство, что обратная зависимость. Значит, и поворот. Если мы поворачиваем сигнал, да, то его образ поворачивается на такой же угол. Ну, это все так, простые на самом деле свойства. Их можно доказать по определению, поставив функцию, определение определенных координат. Значит, вот это вот посложнее, на самом деле, наверное, самое важное, это о том, как свертка, этот оператор свертка, связан с преобразованием Фурье. Значит, если у нас есть свертка двух функций, то образ от них это просто произведение. Произведение соответствующих образов каждой из функций. И обратно. То есть, если у нас есть произведение функций, то преобразование Фурье от него это есть свертка. А дальше, что касается дифференцирования. То есть, если у нас есть функция от x, y, то частная производная по x можно посчитать, используя прямое обратное преобразование Фурье вот таким образом. Да, кстати, когда вот написано, может быть, это кому-то непонятно, если написано вот так, f и фигурные скобки, то это имеется в виду оператор. А если написано f и аргументы, то это как бы образ соответствующей функции. Ну, вот. Да, дальше, значит, насчет оператора Лапласа, тоже это свойство используется во многих, при решении многих дифференциальных уравнений, там, в частности, в матфизике, для уравнений теплопроводности, при периодических граничных условиях используют это свойство, что оператор Лапласа f от xy связан, что образы Фурье связаны вот таким простым соотношением, да, решаются вот эти уравнения. Ну и в течение можно сказать, что преобразование Фурье в общем случае это комплексная функция, да, и она еще обладает хорошим свойством, потому что она сепарабельная. Если мы хотим Фурье посчитать от двумерного изображения, мы сначала считаем по строкам, потом по столбцам. Зачем, собственно, нам про Фурье знать? Потому что мы будем сегодня говорить про фильтры. Значит, фильтры бывают, ну, условно можно поделить так, что есть low-pass и high-pass фильтры. Значит, на русский язык они говорят как высокочастотные и низкочастотные. Это, на самом деле, вносит большую путаницу, потому что низкочастотные – это те фильтры, которые пропускают низкие частоты, а не удаляют их. Вот, значит, ну вот этот фильтр, это низкочастотный, он, это так называемый идеальный low-pass фильтр. Значит, он полностью взнуляет все высокие частоты. Так, мышка исчезла. Зануляет все высокие частоты образа и оставляет только низкие. Это, соответственно, наоборот, это идеальный высокочастотный фильтр. Значит, ну как-то вот это да. Но здесь очень плохо видно. На самом деле, вы сможете в презентации потом посмотреть детально, да, к чему это ведет. То есть использование идеального низкочастотного фильтра, оно приводит к так называемому эффекту гипса или ринглингу, еще попроще будем называть. Значит, это когда так, у вас это изображение, да, от каких-то границ расходятся волны, и вам кажется, что это изображение как будто продублировано. Даже на такой вот как бы неконтрастной картинке на мониторе можно видеть, что здесь рука, и вот вокруг меня как будто ореольчик какой-то. Это, собственно, и есть как гипс. И вот как себя ведет высокочастотный фильтр. Просто, ну, можно считать, что он оставляет все, кроме границы и шума. Шум. Это на самом деле проблема, которая будет преследовать всю нашу технику. Ну, еще, наверное, в ближайшие лет 10 точно. На самом деле, многим кажется, что ну, подумать, шум, да, там купил фотоаппарат за 10 тысяч долларов, а за 20. Уже с шумом нет таких проблем. Вот. На самом деле шум сейчас активно пытаются находить способ подавления шума компании, которые там сотовые телефоны производят и тому подобные гаджеты, да, где нельзя так просто там, не знаю, увеличить размер матрицы или вложить больше денег, там, получить более качественный аппарат, то есть это напрямую влияет на стоимость. Вот. И поэтому там, как правило, используется сочетание каких-то хардварных решений и софтварных. Поэтому если вы снимаете видео на сотовый телефон, потом открываете его в компьютере, то качество оставляет желать лучшего. Ну и в общем можно тут так сказать, что шум бывает двух видов, тоже условно на самом деле. Это аддитивный шум, который проявляет себя в виде отклонений либо по яркости, либо по цвету в каждом пикселе, и импульсный, который проявляет себя в виде битых пикселей, скажем так, да, то есть у вас изображение, часть информации по каким-то причинам пропала. Это может быть, не знаю, пылинка там на линзе, которая в конечном счете у вас на изображении маленькую область там засоряет. Ну и тому подобное. Значит, при реоцифровке, там, скажем, пленки, это может быть тоже опять пылинки, например, это на самом деле самое распространенное. И большинство сканеров пытается с этим бороться уже на этапе сканирования фотопленки. Значит, сначала мы рассмотрим вот эти импульсные, да, они попроще. Обычно используют ранговые фильтры. Что такое ранговый фильтр? Ну, это фильтр, который работает примерно по следующему алгоритму. Что у нас есть там сигнал, сколько-то отсчетов. Для каждого отсчета мы выбираем окрестность вокруг него. И в этой окрестности сортируем все значения, куда побывали, например. Выбираем nth значение как результат. Это ранговый фильтр ранга n. А медиана — это ранговый фильтр ранга 0,5. То есть мы выбираем значение посередине. И тут можно заметить, что сортировка, она, в общем-то, не обязательна для 8-битных значений. В общем-то, я, наверное, не совершусь, скажу, что 8-битные — это самый распространенный формат сейчас. То есть у вас GBA 32 — самый распространенный формат данных. Значит, ну что можно сделать? Альтернатива какая-то. Построить гистограмму. И дальше, сканируя гистограмму, просто проверять, когда мы превысим допустимую сумму элементов. То есть мы считаем, сколько элементов попало в каждый... Да, гистограмма обычно там делится на бины. Бин — это корзина, да? То есть, грубо говоря, мы говорим, что у нас, скажем, 8-битное число — это 256 значений. 256 значений мы будем распихивать, скажем, по 32 корзинам, по 32 бинам. Соответственно, значит, потом, проверяя в каждой корзине, сколько там элементов, мы сможем найти медиану. Если у нас 256 значений, 256 корзин, мы ее найдем точно. Это абсолютно честная альтернатива сортировки. Ну, вот таким псевдокодом, как только мы превысим количество элементов в гистограмме больше, чем таргет сам, мы нашли нашу медиану. А что такое таргет сам? Это количество элементов, умноженное на ранг. С этим есть какой-то вопрос? Вы мне можете задать вопрос, потому что я свое слайды расскажу через 15 минут. Вот. Вторую лекцию?
Да.
Нет, еще не успел. Да, у меня еще дела были. Значит, вы можете задать вопросы мне прямо по ходу лекции. Вот. Иначе будет много непонятно. Ну, погнали. Значит, вот у вас есть сигнал. Вот у вас есть необходимость для вот этого элемента. Какие-то тут вот... Ну, это мы сигнал на самом деле уже разбили, и каждому блоку потоков будем выдавать вот такую пачку элементов. То есть, на самом деле, тут еще сигнал продолжается, и там тоже он есть. Немысленное количество отсчетов. А это вот просто наш блок потоков один, он будет обрабатывать вот эти данные. Значит, вот для этого элемента нам необходимо подгрузить вот здесь какие-то недостающие значения. То есть фартук. Что мы загружаем сигналы и кусочек сигнала и фартук в shared память. Везде дальше SMEM это будет использоваться, как сокращение для shared memory. И что делаем? Вот у нас наша область, да. Мы из нее элементы по значению записываем в некоторый вектор значений, так? Тоже разделяем на память. Соответственно, дальше наша область двинется на один, то есть соседний поток будет уже использовать вот эти элементы и будет записывать там свои вектора значения. И вот таких вот, как бы, это вот каждый такой вектор, это маленькая гистограмма. На свой поток своя гистограмма. И вот таких векторов там столько-столько потоков. А, это понятно? То есть это как посчитать гистограмму для какой-то области, используя shared memory. Это во многих задачах, кстати, пригодится. Например, в том маппинге, если кто-то занимается том маппингом, то там основная задача сводится к тому, чтобы быстро считать, собственно, гистограммы. Кто-то вообще знает, что такое том маппинг? Вот, там знает. Да, то есть, ну, про том маппинг я сегодня не буду рассказывать. На самом деле, да, ну, можно было бы. Ладно, про том маппинг в следующий раз. Значит, да, гистограмма используется там и вообще во многих других алгоритмах. Собственно, вопрос. Что вот здесь с бан-конфликтами будет происходить? Здесь shared память, да? Вот здесь вот shared память. И вот здесь shared память. Банков у нас сколько? Кто-нибудь помнит?
16.
16. Люди подготовлены, все не пришли. Не только Евгений не знает ответ на этот вопрос. Хорошо, что будет с банками?
По идее, при чтении конфликтов не будет, а при записи, если у каждого треда все, что записано в одном банке, будет, то точно не будет конфликт.
Точка.
Нет. Вы сейчас учли, что вот эта вот пачка тоже лежит в shared memory?
А, да.
Хорошо, то есть давайте так. Вот эта пачка пусть она не лежит в shared memory. Тогда что?
А можно записывать.
Точно. Почему?
Потому что каждый из них, он пишет площадь, может свой банк писать.
Да. У вас 16 банков. И банк конфликта, они происходят, если у вас полуварп, то есть 16 потоков, начинают лазить в один банк. У вас 16 потоков, здесь, кстати, я не знаю, кто тебя обратил, здесь ровно 16 элементов, соответственно, здесь 16 плюс фартуки, да? Но фартуки, они не в счет, они нужны только для того, чтобы потоки могли работать гранично. Значит, соответственно, вот этот поток будет писать вот сюда. Они не случайно здесь показаны столбцами, а не строками, а не строками. Вот. Потому что если вы расположите их по строкам, то тогда у вас банк конфликта будет там порядка 16. Если вы расположите по столбцам, то у вас не будет банк конфликта в данном случае. Потому что у вас каждый поток пишет в свой банк. У вас здесь 16 банков, на каждый поток своя гистограмма, и они как бы последующие элементы гистограммы вытягиваются в одном банке лежат. Это понятно? Всем понятно? Хорошо. В прошлом году на ответы было не всем понятно. Ну, у нас аудитория рафинирована. Я всегда это знал. Значит, размытие. Это low-pass фильтр. Значит, любое размытие – это low-pass фильтр. Это надо понимать как. Любое размытие удаляет высокие частоты. А что такое высокие частоты? Это... Что такое высокие частоты? А? А еще что? Да, к сожалению, вот высокие частоты — это не только мелкие детали. Это еще и крупные детали. Это крупные границы тоже будут высокими частотами, как это не прискорбно. И, соответственно, у меня на самом деле есть даже подборка хорошая картинок. Я, наверное, после этой лекции добавлю сюда, просто чтобы можно было открутить. Да, соответственно, если вы делаете размытие, вы удаляете не только шум, но еще и там массу полезной информации. Хотелось бы этого избежать. Да? То есть каким должен быть фильтр, чтобы он, во-первых, удалял шум, а во-вторых, сохранял детальность. Ну вот у нас Гаусиан, да, был в прошлый раз. Что здесь характерно, да? Что вот вы берете элементы, ну вот здесь вот то, что на границе, да, вот на этих ушках, это там нулевые, с нулевым весом элементы будут браться. А вот здесь вес изменяется, но в принципе, как бы вот сосед, вот элементы на противоположных сторонах, они имеют одинаковый вес. И не имеет значения, как бы, эти элементы, они на самом-то деле, что значит, может быть здесь граница вот так проходила, да? Слева красный цвет, а справа черный. А вы веса будете одинаковые, они брать. В наверное, в случае, как бы, все то же самое. Ну, здесь еще раз показано. Да, вот, вот это, собственно, ой, собственно, вот у вас граница жесткая такая, да. Но размывая его грусяном, вы, ну, как бы границу свою испортили. Значит, как это можно, как с этим можно бороться? Значит, сегодня мы будем рассматривать фильтры, которые работают не в частотной области, а в пространстве изображения. Значит, вот так, как бы таким типичным фильтром, на самом деле, я даже сказал, что это даже не фильтр, а это просто идеологический фильтр, является произведение экспонента. Одна из которых это гаусян, это вот этот экспонент. А другая экспонента это что-то типа гаусиана, но где разница коэффициентов используется, разница коэффициентов считается в пространстве цветовом. То есть вот здесь, на самом деле, да, и G, это расстояние от пикселя до, как бы, до другого пикселя, с которым вы хотите сверху, ну, сверху произвести. Вот. Вот здесь мы хотим посчитать расстояние, но в пространстве цвета. То есть фотометрическую близость. Собственно говоря, к чему все это? А все это к тому, что если у вас есть изображение, да, на нем какая-то граница. Скажем, там, не знаю, человек в синей рубашке стоит на красном фоне, да, то вы не хотите делать размытие пикселов, где цвет разный. Потому что заведомо, как бы, ну, вы будете размывать границу, а не удалять шум. Вот первым таким фильтром был Bilateral, если я не ошибаюсь, который использовал опять коэффициент гаусяна, да, для своего веса, и коэффициент, который рассчитывался исходя из значений в изображении. Да. То есть вот опять наша жесткая граница. Берем вот этот пиксель, и сравниваем его вот с этим. Да. Мы их раздвинем немножко, чтобы было понятно. Это отдельный пиксель. Берем этот, сравним вот с этим. Что получим? Вот это коэффициент для гаусиана, а вот это коэффициент, который, собственно, фотометрическую разность нам показывает. И теперь, что здесь нужно заметить, что есть параметр H. Параметр H, на самом деле, его можно выбирать как бы самому, да, просто рукой там слайдер какой-то двигать и сдавать H. На самом деле, вот этот H, он характеризует шумность картинки. То есть, если вы можете каким-то образом оценить шум на картинке, да, то вы можете адаптивно на каждый блок запускать свой H параметр. Но, к сожалению, как бы оценить шум — это вообще отдельная история. Там, немножко мы, ну, вкратце в конце про это поговорим. Но это не так просто сделать. Соответственно, близость вот к этому пикселю, она гораздо выше. Почему? Потому что вот эта разность, она равна нулю. Если этот коэффициент, он не, ну, как бы вносит, он говорит о том, что вот эти два пикселя, они вообще одинаковые. Соответственно, их можно спокойно друг с другом сворачивать. Если здесь был шум, то он хорошо подавится. Да, кстати, кто не знает, почему вообще размытие хорошо работает с гауссовым шумом или с равномерно студенным шумом?
Потому что он не вносит дополнительное смещение, так получается.
А еще, ну, мне кажется, что вы мыслите туда, куда, туда же, куда и я, но можете еще раз формулировать как-то.
Ну, там не вносится никакой дополнительной информации в наше изображение, которая бы основывалась на каких-то еще предположениях.
Ну, да, не совсем так. То есть, еще какие-то варианты есть? Что, вообще ни у кого? А, ну я тогда подскажу. Равномерно шум с равномерным распределением, да, это.
Ну, мы тоже дали.
Что?
Ну, мы тоже дали это.
О.
Ну, собственно, это и сказать.
Ну, собственно, это и сказали, да, но вот, вот это, по-моему, точнее, вы это имели в виду, что мы от ожидания ноль. Да, то есть если вы сгенерируете там бесконечное количество экземпляров, да, получаем лишнее бесконечное число раз, сгенерируете. С нулевым ожиданием и сложите, получите 0. Соответственно, если у вас есть шумная картинка, вы знаете, что там равномерный распределенный шум с равномерным распределением с определенной амплитудой, вы можете нагенерировать этого шума там еще миллион экземпляров, сложить, вы получите чистейшую картинку вообще без шума. Ну так в теории. Вот. Хороший, но тут еще проблема, как выбирать хороший хороший генератор случайных величин, как бы сейчас используется, если RAND, да, то там какие-то аппаратные счетчики там используются для этого. Есть системы, которые используют шум звуковой карты и так далее. То есть это все, как бы, или там, не знаю, проверяют какой-нибудь порт 65, там, 535, для того, чтобы и значение, которое на этом порте сейчас содержится, оно использует как какой-то случайный элемент. Вот. На самом деле эта проблема нетривиальная, да, сгенерировать случайную величину. Самый простой способ — это кидать монетку. И тогда вы, по идее, там, получите случайную хорошую, если монетка не фальшивая, да, вы кинете 100 раз, вы получите примерно соотношение 50 на 50. Орел и решка. Если вы получили другое соотношение, значит вы не монетку кидали, там, а бутерброд, например. Так как он падает маслом вниз, то вы получите там соотношение 9 к 1. Вот. Поэтому, если мы возьмем вот этот пиксель и вот этот, и зная, что они не различаются по цвету, да, и сложим их, то мы эффективно складываем только как бы шум, содержащийся в этих двух пикселях. Так как шумом от ожидания нулевое, то эффективно мы тем самым подавляем шум. Это понятно? Я слышал там «ага», и увидел, что кто-то кивает головой. Так, хорошо, все вопросы, поэтому давайте в конце лекции еще раз
обсудим.
Да, я успею еще два раза эту лекцию рассказать. Ну, смотрите, то есть... Начнем с самого, вот там, с картинки, да? Нет, не настолько. Вот. Где же? Вот отсюда? Да. Да, значит, нет, у тебя еще раньше. Вот, смотрите. Значит, вот эта вот картинка. Ну, тут, наверное, не очень хорошо видно, потому что контрастность у проектора невысока. Но вот здесь эта картинка с импульсным шумом. Тут, на самом деле, пикселы черные и белые, так? Которые шумные. Черные и белые. Их давим медианы. Вот здесь вот картинка тоже шумная. И на этой картинке к каждому пикселу добавляется какое-то случайное число. Да, то есть, как добавляется? Случайное число с равномерным распределением, либо гауссовым распределением. Они там, в целом, разница гауссовой и равномерной сейчас расскажу. Значит, если это равномерное распределение, в нем от ожидания нулевое. Значит, условно говоря, если взять чистую картинку и генерировать поток случайных величин с равномерным распределением, и к каждому пикселю их добавлять, у вас ничего не изменится. Потому что ваша случайная величина сходится к нулю, к сумме. Поэтому изображение...
А? Их еще дисперсия есть.
Ну да, но дисперсия... Да, надо учитывать дисперсию, правильно. Но мат ожидания у них нулевое. Мат ожидания — это сумма. Сумма их значений. Правильно? То есть, дисперсия — это отклонение каждого конкретного числа от среднего. Да, это не квадратично. Вот. Соответственно, сумма сойдется к нулю. Картинка должна остаться чистой, правильно? Поэтому теперь посмотрим на это с другой стороны. У вас уже есть шумная картинка, а хотелось бы чистую. Значит, что нужно сделать? Давайте на этом изображении возьмем просто и просуммируем шумовые компоненты. Но проблема-то в том, что мы их не можем выделить. Поэтому мы будем не просто суммировать, а мы будем блюрить, мы будем делать размытие. Мы возьмем отсчет сигнала и сложим его с окружающими. Это понятно, да? Это и есть размытие. Значит, берем там пачку пикселей и складываем. К чему это приведет? Шум мы подавим. Это можете не сомневаться. При этом вы еще потеряете все границы, а границы там размыты. Вот. И весь вопрос, как сделать так, чтобы шум давился, а границы при этом не исчезали. Еще раз.
Только когда говоришь «складываем»,
Складываем с весами. Весь вопрос в том, как выбрать веса. Вот это действительно очень важно. Вот как выбрать веса? Вот можно выбрать вот так. Это веса, которые вычисляются в такой формуле. О чем говорят нам эти веса? О том, чем дальше, вот этот центр нашего пикселя. Чем дальше от центра, тем вес становится все меньше и меньше. То есть мы считаем, что изображение локализовано, да, то есть вот вокруг этого пикселя есть смысл искать шумный пиксель, похожий на него, а дальше, чем какое-то расстояние, нет смысла искать. Значит, вот в этой области мы ищем, даже вот вокруг этого пикселя могут быть границы. Если мы будем... А здесь вот веса достаточно близкие к единице, вы можете видеть. То есть вот здесь единица, а вот здесь там 0,08. Вот здесь веса все достаточно близкие к единице. То есть мы в целом можем потерять границу вот здесь достаточно сильно. Да? А здесь не так мало пикселей. То есть здесь вот от минус 4 до 4 расстояние. Вот этот пример меняется от минус 4 до 4. То есть 9 пикселей. Граница в 9 пикселей это ого-го. Значит, что же делать? А нужно вот что делать. Нужно складывать только те пикселы, которые одинаковые, похожи друг на друга по цвету. Не просто по расстоянию, но еще и по цвету. Эта часть понятна? А то? Что говорите? Давайте, да. Я на самом деле вчера видел прекрасную статью, в которой было сказано примерно следующее. В каждую презентацию нужно вносить слона. Если люди этого слона не замечают, можно спокойно не обращать внимания на любые отпечатки. И если там вот у вас опечатка, то, ну, как-то, не знаю, да, наверное, есть. Вот. Значит, собственно, в чем, кстати? Да, вы правы. Значит, но есть слон. Если вы заметите слона, это будет гораздо чудеснее. Он знал. Значит, дальше поехали. Как считать веса? Значит, берем веса гаусян, веса для гаусяна сохраняем, и тем самым мы будем размывать похожие между собой пиксели. И проверяем похожесть, вот используя опять экспоненты. Что нам это даст? Сравнивая черный и белый пиксель, мы получим вот здесь вот величину, которая зависит от H. Если у нас, как я уже сказал, если есть какое-то представление о шуме, то вот этот параметр H, он зависит от шума. Вообще его можно выбрать там руками, поставить в каком-то равном эталонном значении. Вот, в зависимости от H, вот этот белый пиксель может вообще иметь нулевой вес, да, и не участвовать в подавлении шума для черного пикселя. То есть это все как параметры алгоритма. А если сравнивать с черным пикселем, то вот этот коэффициент будет равен единице. Неважно какой, H. Это означает что? Это означает, что в принципе эти пикселы настолько похожи, что можно смело их складывать между собой, получать размытие там, с коэффициентами для гаусиана. То есть они очень похожи друг на друга по цвету. Если мы их сложим, мы эффективно подавим шум. Как это выглядит? Ну, на самом деле изменения к коду для гаусиана минимальны. То есть здесь что у нас? Ну, там, это понятно, текстура двумерная, значит, возвращает флоты. Вот мы вычисляем индекс значит, для горизонтали, для вертикали в изображении. Считываем значение картинки по текущему индексу, да, то есть считываем текущий сигнал. Мы хотим этот сигнал отфильтровать, да? То есть раньше мы как делали? Мы просто складывали подряд в некоторые области с определенными весами значение сигнала. Теперь нам нужно знать значение центрального сигнала. Нам нужно знать вот это, U от C, да, предварительно. U от C это, собственно, значение по текущему индексу. И помимо того, что мы считаем вес как экспоненту от разности координат, мы еще добавляем разность значений с разность цветового значения. Это вот здесь. Мы считываем значение color и считаем разность квадратов, квадрат разности между color и центральным элементом. Это всем понятно? Я в следующий раз основную часть кода буду вносить наверх, а все, что мне нужно, вниз. Тогда задним рядом тоже будет видно. Да. Значит, какие можно оптимизации сделать для латеров? Ну, во-первых, можно сразу заметить, что он не сибарабинный. Это бросается в глаза просто потому, что у него коэффициенты будут разные, вообще там для каждого пикселя они могут быть вообще разные. Тем не менее, можно разрезать. И делать сначала по столбцам, а потом по строкам. Это довольно хорошо работает, и, собственно, ну, насколько я знаю, на центральном процессоре это очень часто используется, потому что для больших изображений прогнать как бы полный сепарабельный фильтр может оказаться очень медленно. А дальше что можно сделать? Можно, вот вы отфильтровали изображение, получили какую-то сглаженную его копию. Можно сложить это изображение с исходным шумным изображением. С точки зрения шумоподавления, шум вы только еще больше погасите. Потому что это опять все сводится к тому, что вы складываете случайную величину с нулевым отожиданием. Но лучше на самом деле тут немножко подумать, как лучше сложить. Если у вас есть... вот вы берете пиксель и ищете похожий на этот пиксель по цвету некоторые окрестности. А если похожих много, да, то это значит, что результат вашего размытия, он достаточно хорошо удаляет шум. И предпочтительно сохранить размытое изображение. И вы выбираете таким образом коэффициент в пользу размытого изображения. Если много ненулевых коэффициентов в блоке, то тогда это означает что? Это означает, что у вас там кроме шума было еще порядочно границ, каких-нибудь деталей, там, не знаю, какая-нибудь трава или листва, которые обладают текстурой, да. И, соответственно, скорее всего, вдруг после размытия вы потеряли там четкость существенно. И лучше сохранить шумное изображение, да. Варьируя таким образом коэффициент для смешивания, вы можете еще улучшить качество, не увеличивая размер блока. Ну, гуссиан это сепарабельный фильтр. Вы понимаете, что значит. То есть вы можете сначала взять свое изображение и посчитать гуссиан в горизонтали одномерным и по вертикали одномерным. То же самое, да, это существенно меньше сложность, правильно? Если у вас n на n, то у вас n квадрат вычислений в одном случае и 2n в другом. Вот. Но билатерал, он не сепарабельный фильтр. Он, ну как, то есть коэффициенты там вообще могут быть разные, на каждый пиксель свои. Вот. Но тем не менее его можно разрезать, да, и это очень часто используется. И это на самом деле ну, для качества, конечно, хуже, но в общем все закрывают на глаза. Да. Что-что?
Нормировка
Нет, ну там, да, я понял. Но там на самом деле стоит нормировка, то есть здесь вот видите, вы считаете вес, складываете его с как бы с суммой весовой, потом делите, и это вам нормализует яркость. На самом деле там есть другие алгоритмы, которые еще хитрее работают. Сейчас мы, может, по концам потом поговорим, у нас будет открытая дискуссия. Вот. Значит, вот наше изображение. Разбили его на блоки там 8 по 8, так? Значит, получили там 9 блоков. Значит, вот один из них рассмотрим. Значит, запустим на каждый пиксель этого блока свой поток. Тут должен был быть вопрос, но я боюсь, что Евгений знает на него ответ. Значит, вообще вот так блоки разбивать разумно для изображения. То есть, вернемся сюда. Этот вопрос задал в прошлый раз. Вот. Евгений не отвечает. Значит, мы записываем результат, как бы мы рассматриваем массив наш, да, линейный, как бы двумерный массив. И мы записываем, соответственно, результат там, ну, как обычно, ЦПУ, да. Взяли индекс по горизонтали плюс индекс по вертикали умножить на ширину изображения, так? Вот здесь это написано. Значит, здесь мы взяли блоки размера 8 на 8.
Нет, 8 на 8.
Так, ну, про конфликты банков. Конфликты банков вообще не
посчитывают. Изображение просто будет не учитывать крайние.
Что не будет учитывать?
Крайние блоки.
Нет.
Два раза больше было.
При записи? Да. Почему?
Потому что группируется теперь только 8, а не 16.
Да. На самом деле вообще не группируется. То есть, если вот здесь нарушено правило колесного будет. Потому что, как мы обсуждали на третьей лекции, есть правила колесинга, которые говорят вам, что нужно, чтобы полувар 16 потоков писали по последовательным адресам. Что у вас здесь произойдет? У вас 8 на 8, так? Соответственно, индекс у вот этих вот по x от 0 до 7. Индекс вот здесь по y от 0 до 7.
16 не за 2. Один полувар будет за 16, тогда получается раз писать правильно.
Ну, у вас просто колесами не будет работать, если я не ошибаюсь, вообще.
Да, то есть он может вообще.
Потому что... Да, если вы пишете линейными кусками в память, да, нужно, чтобы ширина вашего блока была равна 16. Потому что 16 потоков будут писать по линейному адресу. Со сдвигом кратным 4. А вот здесь у вас первые 8 пишут по линейным, а потом идет отступ, равный ширине изображения, потому что вы переходите как бы на индекс вниз. Соответственно, вот здесь вот вы пишете как бы последовательно, потом бац, вот этот вот элемент начал писать. И он уже пишет с отступом там равную ширину изображения. Это вызывало в прошлый раз потрясение. Значит, если кому-то это непонятно до сих пор, потому что я почему на это второй раз обращаю внимание. Дело в том, что проводка изображения — это вообще область, где идеально применяется CUDA. Я поэтому и занимаюсь. Вот. Потому что CUDA просто там 90% алгоритмов идеально ложатся. И можно очень легко как бы дезоптимизировать свою программу, натыкаясь вот на такие вот подводные камни. То есть вот здесь, если не учесть особенность колесинга, то ну, как бы работать будет там, не знаю, во много раз медленнее, в разы. Да, если здесь просто поставить блок 16 на 4, а не 8 на 8, только потоков столько же, а правила колесинга будут работать автоматически. Ничего делать не придется. Но не суть. На самом деле нам здесь проще будет для в целях обучения рассмотреть 8 на 8. И, кстати говоря, во многих примерах 8 на 8 используется. Вот, и до тех пор, пока у вас вычисление. Больше вычислений, чем вращение памяти, это будет нормально работать. Значит, вот рассмотрим блок 8 на 8. Это мы обсудили. Вот, один, вот это наше все изображение, вот этот один блок рассмотрим сейчас. Что происходит? У нас есть вот этот вот пиксель. Мы хотим его отфильтровать. Для того, чтобы его отфильтровать, мы его складываем с его окружением, то есть вот с этими 864 пикселями. Значит, ну, дальше. Вот это взяли, значит, вот это область, где мы будем искать похожие на него пиксели. Значит, ну, рассмотрим вот этот, который мигнул только что. Значит, значит, тут что нужно сказать? Для него тоже нужна область 8 на 8. Вот это, значит, это кусочек изображения. На каждый пиксель этого кусочка мы запустим один поток. Значит, здесь 64 потока, которые индексируются там двумерными координатами. Значит, вот 64 потока. Вот этому нужно тоже блок 8 на 8 данных. Соответственно, вот этому тоже нужно блок 8 на 8 данных. И в результате получается, что как бы большое количество данных будет переиспользоваться. То есть вот для этого вот такой кусочек памяти нужно загрузить, для этого вот такой, ну и так далее. Понятно, да? Кстати, что получается, что для всего блока нужно вот столько вот памяти загрузить. Это понятно? Значит, что здесь, как здесь разумно поступить, исходя из нашего опыта программирования на CUDA? Там есть два мнения. Кто за шарик? А кто за текстуры? А альтернатива? Ну, странно. А почему не использовать то и то? То есть они друг друга не замечают эти вещи. Собственно, смысл использовать шарик памяти какой? Загрузить все сразу. Ну, как бы память в общем, которая находится на мультипроцессоре. Дальше в нее обращаться, в нее читать. Правильно? Разумно? А текстуру какой смысл использовать? Да, но ведь у вас же здесь, не забывайте, у вас здесь еще кусочек памяти есть. Мы только один блок рассматриваем. Значит, у вас есть еще блок вот тут, вот, и еще вот тут, таких вот 8 штук вокруг. Правильно? Соответственно, у них перекрытие еще между собой будет большое. И вы получите хорошее кэширование. Так что имеет смысл использовать и то. Более того, у вас здесь, в этой задаче конкретно, очень хорошо будет ложиться именно загрузка. То есть тут не будет проблем, как код переписать, чтобы загружать эффективно. У вас вот здесь 16 на 16 блок, а здесь 8 на 8. Соответственно, тут вы загружаете, просто каждый поток должен загрузить 4 элемента. Соответственно, этот поток загрузит 4, следующий загрузит 4 и так далее. Либо они могут как бы сначала загрузить в этот блок маленький, потом этот и так далее, и потом четвертый блок. Значит, собственно, мы рассмотрели Bilateral, да, его преимущество в том, что он достаточно прост для понимания и достаточно быстро работает. Мы можем даже на CPU его для видео использовать, ну, и это работает эффективно. Но он не очень хорошо выглядит. То есть он подавляет шум нормально, но не идеально. А что еще можем придумать? То есть, ну, я говорил, да, что у нас как бы color space — это просто идеология, как оценивать. Посмотрим другой способ. Будем считать веса, основываясь на расстоянии между блоками. Что я имею в виду? Да, проходите. Значит, рассмотрим вот такой пиксель. И рассмотрим вокруг него пачку, еще из пачку 13 пикселей. Вот рассмотрим тебе вот этот. И будем судить о том, насколько вот этот пиксель похож на этот, не просто по их значению, а по значению вот этих блоков. То есть, насколько этот похож на этот, плюс насколько этот похож на этот, плюс насколько этот похож на этот, и так далее. Да. Такой проект называется Non-Local Means, и смысл в том, что мы берем блоки и сравниваем блоки. Если блоки похожи, мы говорим, что центральные пиксели в каждом блоке тоже похожи. Но это выражается вот такой вот интегральной формулой. Значит, тут нетрудно заметить, что на вычислении одного веса у вас n на n вычислений, да, где n — это размер блока, в данном случае 3. Соответственно, на фильтрацию одного пикселя у вас n на n, на r на r, где r — это размер окна. В данном случае это 8 на 8. Вот. И такой алгоритм, он очень медленно работает на центральном процессоре, то есть это можно запустить и уходить. Вот. А зато дает очень хорошие результаты. Тут можно сравнить. Вот это оригинальное изображение, вот это, ну, добавлен шум там в Photoshop. И вот как его можно исправить, используя Bilateral. Почувствуйте разницу. И еще можно исправить его, используя Non-Local Means. Следует вот сюда, вот обращать внимание на границы и так далее. Вот, ну, недостаток у Non-Local Means какой? То, что он очень медленный. Но так как задача параллелится достаточно хорошо, то на CUDE его удается решать, в принципе, там, на 30 FPS, на 800 BTX, нормально работает. Так, у нас еще есть время. Удивительно. Значит, тогда рассмотрим следующую задачу. Это масштабирование изображений. А, собственно, что здесь у нас будет представить? Что такое масштабирование изображений? У нас есть сигнал какой-то, картинка. И мы хотим получить в 2 раза больше. Вот мы снимали на фотокамеру в телефоне, хотим получить в 2 раза больше. Это не так просто сделать. Почему? Потому что есть там набор артефактов, да, есть алиасинг, это вот такие ступеньки, А если вы уменьшаете изображение, ну, не будем рассматривать, но тем не менее, то это будет муар цветовой. Есть рингинг, это вот полосы, как здесь, на потери четкости. И, наконец, есть очень неприятная штука, называется пиксельный сдвиг. А на самом деле на качество изображения никак не влияет, но вот формальные метрики становятся невозможно использовать для оценки качества. Ну, простые методы, быстренько рассмотрим, линейная интерполяция, да, вот у нас есть 4 значения, надо посмотреть оставшиеся 5. А на самом деле линейная интерполяция просто складывает эти пикселы между собой, делит пополам, а тут просто складывает 7, чтобы делить на 4. Называется она линейная, потому что она сепарабельная, ее можно сначала делать по горизонтали, потом по вертикали. Значит, она очень быстро работает, да, и более того, она поддерживается в аппаратуре. Например, в GPU есть специальный блок, текстурный юнит, о нем мы рассказывали в прошлый раз. И там поддержка линейной фильтрации осуществлена аппаратно. И вы можете записать что-то в текстуру, считывать из этой текстуры по каким-то координатам, да, там, не целочисленным, а floating point координатам. И у вас будет осуществляться линейная фильтрация. А бикубическая фильтрация — это, ну, идея на самом деле та же самая, что мы можем сначала воспроизвести сигнал, как-то кривую через него провести, да, и там есть много способов формулировать бикубическую интерполяцию, я не очень хочу вдаваться там в математические особенности. Сам простой — это относиться к ней как к свертке вот с таким ядром. То есть у вас есть значение, это А. Есть А0, А1, это А слева, это А2. А-1, А2. Вот. И, соответственно, на этом интервале, Т от 0 до 1, вы можете провести кривую и гладко проинтерполировать значение пикселя. Опять, так как это фильтр сепарабельный, вы можете сначала сделать по горизонтали, потом по вертикали. И это существенно лучше. Вот как это выглядит, да? Если, да, я не сказал тут про самый очевидный способ, это просто дублировать данные, скажем, если у вас есть одно значение, продублировать его 2 раза, получить сигнал 2 раза дольше, или 2 раза длиннее, так сказать. Вот. То есть это вот фильтрация, интерполяция, скажем так, nearest neighbor. Вот. Это линейная, а это кубическая. Тут вот гораздо более гладкие эти линии все, чем вот здесь. Но это все равно не идеально, потому что у линейных фильтров, у них основные недостатки — это, ну, линейная — это потеря четкости, это ступеньки, у бикубической — это рингинг. Вот. И на самом деле невозможно сделать идеальный фильтр, потому что всегда есть как бы три проблемы. Это размытие, алиасинг и рингинг. И как бы убирая две из них, вы тем самым обостряете третью. Если вы хотите четкое изображение, оно будет у вас как бы перенасыщено рингингом. Если вы хотите более гладкое, оно там будет с размытием. Значит, ну... Да, ну вот... Все равно рингинг будет. Ну, давайте мы обсудим с вами. Это вы, да, делаете там?
Нет.
Не вы. Понятно. Кто читает? А, понятно. Ну, у нас читает. Значит, да, есть интегральные методы, но они все равно проблем до конца не решают. Я не знаю, насколько Андрей Сергеевич продвинулся за последние 4 года. Уже решают?
Более-менее.
Но все равно, то есть, как бы, надо мне с ним поговорить. Узнать, что он там делает, и сделать на хуже. 10 раз быстрее. Значит, градиентная интерполяция, самая простая нелинейная интерполяция, которая что делает? Вот у вас есть 4 известные величины, да, вы хотите найти 5. Посчитаем вот градиент здесь. И если градиент больше по этому направлению, тогда граница проходит вот так. Соответственно, интерполировать стоит P5, использовать значение только P1 и P9. Если вот так градиент проходит, тогда наоборот. И, наконец, если как бы градиент примерно там совпадает, тогда, так вот здесь, по-моему, тоже опечатка. Значит, или это был слон. Интересно. Значит, ну, здесь граница не определена, да, поэтому мы просто используем линейную интерполяцию. Это работает так же быстро, и в принципе многие это используют. Сейчас я расскажу про NEDI. Это алгоритм, который, собственно, я сейчас делаю, и он очень интересен тем, что в принципе задача массивно параллельная, каких еще поискать. Вот. И тем не менее, она не так легко ложится на архитектуру нашу, как хотелось бы, и там есть определенные сложности. Ну вот, про алгоритм сначала. Вот представьте, что у вас есть пиксели, да, они черные, то, что вам дано. Вы хотите взять 4 черных и между ними получить какое-то новое значение, вот это, зеленое. Значит, почему только о нем мы интересуемся? Потому что, получив эти зеленые, да, мы можем считать, что они нам даны, и у нас получится точно такой же шаблон, то есть опять одна неизвестная величина между 4 известными, которые мы опять, используя этот же алгоритм, сможем получить. Значит, суть алгоритма. Вот представьте, что у вас есть 4 величины и есть 4 веса. Да? Тогда вы можете получить вот этот вес, вот этот пиксель C, как просто линейную комбинацию. Есть вопрос в том, как вот эти веса выбрать. Альфа-1, альфа-2, альфа-3, альфа-4. В алгоритме NEDI предполагается следующее, да, чтобы посчитать веса альфа вот этих, для этих 4 пикселей, мы будем считать, что в исходном изображении наблюдается некоторое пространственное, скажем так, сходство. Что это означает? Означает, что веса альфа, которые приближают вот этот пиксель, используют эти 4, они такие же, веса альфа, которые приближают вот этот пиксель, используя вот эти 4. Этот и этот. Значит, это первое. И вот мы рассматриваем целый блок на изображении, да, и говорим, что на самом деле свойство должно выполняться не только для вот этого крайнего, да, но для всех пикселей из окрестности 4 на 4. Это понятно? А смысл в этом такой, что если у вас шла граница, да, вот как-то вот так, скосок, то она идет не просто вот через эти 4 пикселя, но она еще идет через вот все пикселы, которые вот здесь. И как бы веса будут хорошо приближать, вот веса, выбранные таким образом, будут хорошо приближать это значение. И на самом деле, как бы, по опыту это не всегда так, но во многих случаях это работает хорошо, то есть это хорошая эвристика. Да, тут все алгоритмы, это все эвристика на самом деле. Это как бы человек посидел, подумал и вот придумал такой алгоритм. Я могу рассказать еще о как минимум 2 похожих, которые тоже подумали, придумали и запатентовали, и потом реализовали в железе, и теперь это работает там, в телевизорах. Вот. И главное, прекрасно работает. Вот. Значит, еще раз, это понятно всем? Но на самом деле это очень непонятно должно быть. Но.
Повтори еще
раз. Значит, как конкретно каждый вес?
Еще раз, значит, у нас есть. Придется. Значит, не видите. Это, кстати, не указка случайно, нет? Нет, не указка. Вот у нас есть вот это вот неизвестное значение, так?
Да.
Зеленое. У нас есть 4 пикселя вокруг него. Утверждается, что.
И меня лучше конкретно как альфа-1 найти.
Вот, сейчас мы к этому вернемся. Это не так просто. Значит, утверждается, что если мы выберем альфа-1, альфа-2, альфа-3, альфа-4, для вот этих 4 пикселей, такими же, как альфа-1, альфа-2, альфа-3, альфа-4, для вот этого пикселя, вы понимаете, в чем разница? Здесь вам неизвестен этот пиксель, а здесь известен.
Почему вот именно вот этот блок?
Почему блок? Потому что локальность пространства.
Нет, почему вот именно левый верхний?
Потому что локальность, то есть все 4. Этот. Все, то есть тут на самом деле целый блок вот очерчен. Посмотрите, то есть он для всех 16 пикселей из этого блока это свойство должно быть выполняться. Представьте. Но это на самом деле не так.
Нет, я не понял, почему мы уходим именно налево наверх.
Да не налево. Налево. Тут на самом деле блок целый, знаешь, понимаете? То есть вот центр, да? И вокруг этого центра мы берем блок 4 на 4. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, так далее. Вот, для каждого мы берем вот центр, да? И вот угловые пик центра. Правильно? Понимаете? Вот центр. Дальше для этого центр, это центр, значит, вот эти угловые пик центра. Да, какие-то другие, правильно.
Да, дальше.
Дальше. Что это нам дает? Альфа, 1 и так далее мы не знаем, но мы знаем значение пикселей. Правильно? Мы выписываем систему уравнений. Мы говорим, альфа 1 умножить на вот этот пиксель. Пиксель нам известен. Плюс альфа 2 умножить на вот этот. Этот пиксель нам известен. Плюс альфа 3 на этот, плюс альфа 4 на этот равно вот этому. Так? Это уравнение, в котором 4 неизвестно. Для каждого пикселя, если вы такое вычислите, вы получите 16 уравнений с четырьмя неизвестными, перенасыщенной системой, да? Которые вы можете решить методом меньших квадратов. Значит, метод меньших квадратов я, в общем, не стал писать сюда. Значит, в чем его суть? В том, что вы считаете ошибку, да? У вас есть аппроксимация. То есть, в чем проблема с такой системой? У вас 16 уравнений и 4 неизвестных. То есть, скорее всего, вы не сможете найти такие значения, которые бы идеально удовлетворяли всем 16 уравнениям. Значит, все, что вы можете сделать, это попытаться найти такие коэффициенты альфа, которые минимизируют ошибку. То есть, подставляя их в левую часть, вы получите минимум ошибки с правой части. Что? Если одни нули там?
Ну, значит,
это, об этом, да, сейчас я скажу. Ну, значит, можно любые альфа выбрать. То есть, сейчас к этому вернемся. Дело в том, что систему такую вот 4 на 16 вы просто так не решите. Вот. Она решается методом наименьшего квадрата, который заключается в чем? Вот мы оцениваем ошибку, мы берем, суммируем квадраты этих ошибок. И дальше утверждается, что нам такие альфа выбрать, на которые достигается минимум этого функционала, сумма квадратов ошибок. Берется производная, почему? Потому что минимум достигается в точку экстремума. Вот. А функция положительная, да, значит, минимум может быть только, как сказать, экстремум может быть только минимум, не может быть максимум. Вот. И утверждается, что взяв производную такую, и решив уже уравнение для нее, равное нулю, да, вы получите решение, минимизирующее вот эту функцию. А численно это сводится к умножению матриц. Численно это сводится к умножению матриц на матрицу и матрицы на вектор и последующему решению Слава. Уже размера 4 на 4. И после того, как вы умножите матрицу на матрицу, на самом деле там умножается матрица на себя транспонирование. Вот. У вас уже не получится, у вас эта система, она будет хорошо определена. В этом случае мне, ну, я там, когда где-то дебажил, да, я не получал ни разу, что на гладких областях, как вы говорите, она была бы нехорошо, то есть не было бы решения. Вот. Хотя у меня там есть свои там гранчи, которые, может быть, собственно, и позволяют мне ходить такие, ну, непонятные случаи. Вот. Значит, и дальше, решая эту систему, вы находите коэффициенты альфа, и дальше используете коэффициенты альфа для линейной интерполяции, вы получаете это значение. Это понятно? Ну, вот это, собственно, да. Надо было поиграть в анимацию. Давайте здесь анимацию начнем. Вот что можно улучшить на этом. Вот что. Значит, у нас известны известны эти черные элементы, так? Можно попробовать на каждом шаге не один элемент интерполировать, а целую пачку из четырех. Это как вот к этому вообще можно относиться, да? То есть эта картинка, она многим непонятна. Что тут желтые билайновской расцветки круги. Значит, представьте, что у вас есть большое изображение, так? И в большом изображении вы получаете черный пиксель, и в нем интерполируя вот эти вот значения. 4, правильно? Получите черный. Соответственно, и здесь тоже, где не контролируя эти изображения, получите черный. И тем самым вы уменьшите количество пикселей ровно 2 раза, так? Где их было 4, стало 2. Вот, теперь то же самое. Вместо того, чтобы вставить 1, мы вставляем сразу 4. 4 значения будем искать. И будем искать веса опять для каждого пикселя по-своему. Значит, теперь, чтобы найти веса для вот этого пикселя, нам надо будет рассмотреть другой шаблон. Правильно? Потому что, ну, как бы этот шаблон подобен вот этому. Соответственно, здесь в чем проблема? В том, что уже вот это расстояние, оно велико. Мы не уверены, что на самом-то деле вот это расстояние, оно отображает как бы уже свойства локальной, как бы, локальности в изображении. То есть это не факт уже. И что поэтому мы можем сделать? Мы можем очень просто проинтерполировать каким-то другим методом, получить промежуточные результаты вот здесь, и уже использовать их для того, чтобы оценить значение весов. Так. Да, и наконец, последнее, какое здесь можно сделать улучшение. То есть до сих пор мы брали 4 пикселя и по 4 пикселам находили как бы центральный, пятый. Можно поступить по-другому. Можно взять на самом деле больше пикселей. Можно взять там 12. В данном случае берется 12 пикселей. То есть берутся эти 4 и дальше 6. Вот эти 6 и вот эти 2. Вот. Используя их, мы точнее, то есть вот эти вот исходные изображения, вот эти уже проинтерполированы каким-то там методом. Чем лучше мы проинтерполируем, тем лучше будет качество, как бы потом результирующее вот здесь. Значит, используя 12 пикселей, мы можем посчитать уже 12 коэффициентов для этих 4. В чем преимущество NEDI? Как сказать, NEDI прекрасно справляется со своей основной задачей. Это сохранение четких границ, сохранение тонких деталей. Но при этом остается ринглинг, и эту проблему там, может быть, собственно, решает отдельно Сергеевич. То есть сначала получается
не NEDI используется.
Ну, может быть, то есть, как бы.
Нет, там есть свои алгоритмы просто для ринглинга.
Да. Который потом просто работает по целям. Такой конвейер-фильтр.
А потом да. Отдельно
каким-нибудь методом там регуляризации ТВ, Bilateral TV, такой, да?
Да.
Собственно, Bilateral TV я тогда смотрел, он очень хорошо ляжет на курву. Собственно, я это делаю сейчас. Ну, делаю. Сейчас я читаю курс лекции, это закончу, буду делать Bilateral TV. Значит, в чем недостатки? Это очень медленно работает на ЦПУ. На самом деле вы можете скачать программу Алексея Лукина и убедиться в этом. Вы поставите эту программу, не забудьте вставить там все параметры нулевыми, иначе как бы она не закончит свою работу. Потому что она там еще последовательно там еще сначала NEDI, а потом еще дополнительный алгоритм используется. Для того, чтобы там повысить детальность, убрать ринглинг и так далее. Вот отключите все это. Оставьте только NEDI. И вы увидите, что она работает очень медленно. Почему, собственно? Потому что там умножение матриц 4 на 16 идет, потом обращение матрицы, и это на каждый пиксель. То есть, если у вас изображение хотя бы там 300 на 200, у вас, ну, 6 тысяч как бы, нет, 6 тысяч, 300 на 200. 60 тысяч таких матриц надо умножить и обратить. Вот. Но, казалось бы, хорошая задача для CUDA. Но это не совсем так, потому что объем данных, который вы здесь используете, он гораздо больше, чем железо как бы приспособлено на лету обсчитывать. То есть, если каждый поток считает один пиксель, то вы столкнетесь с такой проблемой, что у вас матрица 4 на 16, она уже не будет просто в память помещаться. Точнее, память-то будет, и это, собственно, и плохо. Она не будет помещаться в регистры. Дело в том, что вот мы когда обсуждали архитектуру, у нас там был регистровый файл. Да, это такая как бы память на кристалле, да, на SN, которая собственно говоря, если, который идет под регистр, да? Каждому потоку нужны свои регистры, в которых он записывает там результат промежуточный. Если ему регистров не хватает, он вынужден писать в медленную память, локально.
Если регистр файла не делится чмем, разве они не делятся статически, как при этом с шредном?
Да. Нет, ну, регистровый файл это отдельно, шреднамер это отдельно. Они не могут быть как бы замещены. То есть компилятор не может вам сказать, вам не хватает регистров, тогда заберите там шреднамер под это дело. Так не бывает. То есть, как бы регистровый файл это регистровый файл, а шреднамер это шреднамер. Но, в принципе, с точки зрения аппаратуры, это в принципе, вещи достаточно как бы, схожи, да. То есть, другое дело, что в CUDE они показаны как разные сущности. То есть регистры, вы не можете адресоваться к регистрам там, по индексам, а к шерд-памяти можете. Вот. То есть и то это быстрая память на SM, но как бы для разных целей, поэтому по-разному используют ее сделать. Вот. Значит, много регистров используют, большой объем данных на каждый поток. Довольно сложно прикрутить сюда использование памяти, потому что объем данных, который нужен, он достаточно большой. И получается ну, довольно много ветвлений. То есть если вы захотите сделать алгоритм чуть посложнее, да, чем просто NEDI, то ветвлений там, ну, там так есть ветвление. Просто потому, что вы пишете, как бы у вас этот элемент нужно записать как есть, а вот этот нужно посчитать и записать после того, как он будет посчитан и так далее. А если вы пишете по-другому, то вы нарушаете правила Калесинга. То есть здесь как бы все время вот приходится решать эти проблемы, которые как бы, убираешь одну, появляется другая.
Разве нельзя просто писать как попало, точнее, просто несколько иным образом, чем последовательно картинку, а потом уже разбирать на хосте?
Да, можно. Но, то есть, хорошая, кстати, мысль, надо будет попробовать. Проблема-то в чем? Что если... Я не хочу ничего разбирать на хосте, да? Как бы таким образом, как я сейчас это делаю, я ее отправил на девайс, посчитал и сразу с помощью средства Pagella вывел на экран. Так я должен ее считать назад, там, туда-сюда прогнать по PCI-Express-шине. Это, да, как бы, это не true. Вот. Надо что-то лучше придумать. Вот. В принципе, хорошая идея. Можно, на самом деле, заранее на хосте как-то скажем так, зашафлить там данные, да, специальным образом. Но тоже непонятно. То есть, да, надо, короче, поэкспериментировать. Собственно, это поле для эксперимента. Для меня. Ну и вот, в общем-то, результат, который есть. Это не линейное, это кубическое, а собственно, NEDI. Так. Наверное, это все, что я хотел сегодня рассказать. Точнее, все, что я успел сегодня рассказать. Если есть какие-то вопросы, обращайтесь. Я готов.
Какое любое задание?
Да, значит, насчет заданий. У нас есть один email. Этот email cs.msu.su@gmail.com. Шлите все на него. Вообще все. Задания, вопросы, там, не знаю. Все, что угодно. Да, вопросы можете в Google слать. Вот. Но email, собственно говоря, один. Значит, это первое. А второе, это насчет того, кто не успел с ним сдать задание. Дело в том, что просто этот вопрос уже много раз лично задавался, и я предвижу, что его сейчас еще кто-нибудь спросит. Если вы не успели сдать сегодня задание, не расстраивайтесь, вы его отправьте завтра или послезавтра. Другое дело, что насколько это как бы вам будет полезно, да? То есть мы с Алексеем Викторовичем поговорим и решим, что делать с теми, кто по тем или иным причинам сдал вам поздно. Ну и насколько поздно, да? Вот. То есть пока у нас нет четкого плана, как бы это будет штрафоваться однозначно. Задания выдаются во вторник и должны быть сданы во вторник вечером. Так что сегодня во вторник мы выложим второе задание. Он сейчас, конечно, надо будет по обработке изображений и по работе шерд-памяти. Соответственно, в следующем вторнике мы ждем, что вы его сделаете. По первым заданиям были вопросы. Люди, которые пришли на семинар, они задавали вопросы, потому что там многие задачи показались сложными. В частности, задача вот с обращением матрицы, ну, как бы, здесь что я вам могу сказать? Относитесь к этому так. Я предлагаю две задачи на выбор. Вы можете решить сложную, и мы знаем, что она сложная. Вы можете решить простую. Это для нас одинаково. То есть, у нас образовательный курс, да, мы же не оцениваем там производство. Никакие там плазменные генераторы не сгорят от того, что ваш код устойчиво себя поведет и так далее. Да? То есть, если вы понимаете, что как бы, задачу там, с матрицами вам интереснее решать, ну, решайте ее. Если вдруг окажется, что она сложнее, ну, что я могу поделать? Как бы, вот как-то так. Здесь тоже будет два задания. Одно попроще, другое посложнее. Собственно, выбирайте просто то, что вы можете сделать за неделю. Понятно, что у всех как бы, еще дела другие есть. Мы не хотим, чтобы это было как второй Машграф, да, когда она там всю неделю посвятить только этому. Но мне кажется, что неделю там потратить, за неделю сделать простое задание из списка предложенных, это реалистично. Именно поэтому мы будем строго штрафовать за опоздание или вовремя не сданное задание. Имейте это в виду. Вот. То есть, как бы, я понимаю, что хочется сделать что-то более интересное, но рассчитывайте свои силы. Вот и все. В данном случае, как бы, курсы интересы, их стоит разделить. Еще вопрос? Да, у нас есть страничка, на которой мы плюсами и минусами будем, значит, вам поставлять акцепт или, собственно, она заведена. Вот то, что мы сегодня проверяли на семинаре, мы туда уже записали. То, что было прислано по почте, мы будем проверять более-менее тогда, когда больше времени будет присылаться. Скорее всего, это будет ближе к концу недели. В пятницу, может, на выходных. Вот. Вопросы? Тогда, наверное, все.
Где семинар?
Семинар проходит по вторникам в аудитории 704 до этой пары с 2.30 Йо, лоб. А ты можешь не уходить? Держи секунду. С 2.30 до 16.00.
И там болит.
Бывает, но сегодня был первый семинар, сегодня его не бывало.
А, понятно.
Да. А, ты нужен ноутбук, да?
Нет,
ты сейчас уходишь.
Не спорю.
Звонил. Ну,
а вопрос да. По результатам будет как ревизия, да?
Это курс, да, он образовательный, с одной стороны, это если вы студент, как бы даст вам математический спецкурс в этом семестре. Ну, это не значит, у нас симфата, там, с мехмата. Если вам на карте засчитают, то...
Не интересует сертификат NVIDIA. Это
да.
Что-то дает вообще? Да?
Ну, дает. То есть, если вы потом будете планировать устраиваться, не знаю, где-то, где это ценится, да, ну, значит, вам дадут. Это, может, бонус.
Вот скажут. Второй вариант вместо сдачи домашних заданий – это проект, да?
Да.
Какой сложности, какого уровня вообще?
Ну, на самом деле, мы здесь предпочитаем такую как бы позицию, что если вы делаете что-то, там курсовую, или диплом, или там работать над кандидатом своей, да, вы можете часть задачи, которая действительно емкая, попробовать перевести на код. Проанализировать, как бы, какие там проблемы возникают, там попробовать пооптимизировать. Можете спокойно там задавать вопросы или там на Google группе задать вопросы. Мы будем пытаться вам помочь вот это сделать. Потом эту задачу представить, показать, что она работает, там включать себе показать, что код есть и так далее. Вот. И это мы засчитываем вам как бы, однозначно как прохождение успешного этого курса.
Просто есть такая ситуация, мы на карте начали как бы, этим заниматься. И сначала реализовали достаточно простую задачу, которая ну, с механической точки зрения большого интереса не представляет. Но мы ее реализовали, там получили там 20-30 раз ускорение.
Да.
Вот. И сейчас переходим к более серьезной задаче, которую мы реализовать, наверное, не успеем.
Да. Понятно. Но это не страшно, то есть.
Вот. Но у нас там, в принципе, 3 человека в нашей команде работают, да? Над этой задачей.
А там? Вы откуда?
Мехмат.
Не с Мехмата, да. Что за задача?
Ну, сейчас мы делаем мет конечных элементов, в принципе.
Мет конечных элементов для решения там ДУ.
Ну да, задача почта.
Ага. Ну, хорошо, отлично. Мет конечных элементов, если я правильно понимаю, то вы просто оптимируете не разность, да, производную, а там функции, да. Какого-то порядка. И там большое количество вычислений именно на то, чтобы посчитать значение.
Ну, например, сейчас там задача – решение линейной системы, задержанной маточкой. Вот, то есть сейчас я этим занимался, заканчиваю там.
Этим да, многие очень нравятся. Очень хорошо, давайте это однозначно как бы можем квалифицировать как работный проект.
То есть там был как бы код исходный CNC, открытый исходный код. Я его брал, смотрел, там двойной точно сделал, там больше.
Двойной точности вы софтварно сделали или
нет, да.
Ну, просто с ключом из SM1 чистить.
Да.
Понятно. Хорошо. А, ну, на самом деле, с двойной точностью, как бы мне бы хотелось, чтобы вы проанализировали, насколько она там нужна. Это же параллельные алгоритмы, они отличаются от последних тем, что они лучше, точнее считаются одинарной точностью. Это связано с тем, что у вас ошибка накапливается медленнее, потому что у вас как бы много ALU. Но если вы посмотрите на такую задачу, как редукция, да, параллельное суммирование, то там точность флотовых вычислений на CUDE, она сравнима с точностью дабловых вычислений на CPU. Это на самом деле у нас была такая интересная история, когда мы писали этот сэмпл, начали мерить точность, казалось, что с флотовой точностью не совпадает, причем очень сильно. И автор этого сэмпла там начал, что такое, почему там не совпадает.
Это вообще очень интересно.
И перевел, значит, в даблы, и оказалось, что флотовые вычисления на CPU, они больше точности дают, чем флотовые вычисления на GPU, больше, чем на CPU. И сравнимы с даблами, то есть там знак. Вот. То есть, если вы просто тупо все перейдете на даблы, да, у вас там будет 8 раз медленнее, там, во сколько-то раз медленнее, чем платно.
На самом деле все так же.
Все так же, но у вас, наверное, по памяти лимитированная задача.
Ну, в принципе, да.
Если по памяти, то да, наш опыт тоже в этом плане показывает, что если по памяти лимитирован, тогда...
Мы просто ожидали сокращения количества итераций.
Понятно. Ну и как, скачалось?
Нет.
Получилось. Ну ладно, мы с этим еще поговорим.
А предыдущая лекция выложена или только...
Я забыл, да. Там она есть, там, я выложу. Она в девелоп, там две ветки, просто девелоперская и релизная. Вот. И в девелоперской она лежит, а в релизной нет. Я сегодня был.
Если задание отправить сейчас по приходу домой, это будет считаться как штраф?
Сейчас?
Да, вот сейчас.
До 12 часов сегодняшнего дня отправляйте смело задание, а ровно 12 оно в тыкву превращается. Поэтому, как бы, ну, я шучу, то есть можете и завтра отправить, и послезавтра, и так далее. Просто тоже со штрафом. Да, сегодня, все, что сегодня придет, все без штрафа.
А в чем заключается штраф?
Хороший вопрос, мы еще не решили. Но он точно будет, и он точно будет суровый. Потому что, я уже сказал, задание мы даем два, простое и посложнее.
Ага.
Наша цель, как бы, научить вас программировать на CUDE, и, как бы, чтобы у вас эти навыки развили, да, там, оптимизация, решение задач, там, по осмысленным правильным алгоритмам. И поэтому, если вы выбираете сложную задачу, ну, выбирайте сложную, хорошо. Но я только рад, если вы сможете ее решить. Если у вас там нет времени, если у вас, не знаю, там еще там, диплом горит, да, и вам неохота, ну, решайте простую задачу. Поэтому, если вы не успели, то для нас это не аргумент.
Не, просто, ну, как бы, будет еще одна задача посложнее, да, в короткое время?
Да, то есть мы выдаем задание, там две задачи.
А.
Вот мы уже одну выдали на прошлой неделе.
Да,
там,
да,
в воскресенье, помню. На позапрошлой. Вот, там было две задачи. Попроще, посложнее. Просто задачи вот, люди сегодня решали просто в классе.
По длине интерполяции имеется в виду по двум значениям на маленьком отрезочке?
Да.
Это что, считается как задача?
Да.
Интерполяция считается как задача?
Нет, ну там задача... Вы читали?
Да, я читал. Я просто вот я вчера начал буквально, вот до сегодня не успел дописать.
Ну, успеете все.
Я там сплайн начал.
Так там уже написано, если хотите, можете построить сплайн, там еще что-то.
Ну да.
Это только приветствуется.
Ну вот я начал, вот, ну, вот он сегодня в процессе еще. Вот, я
смотрите, вы можете сегодня начать, придете домой сейчас, сделайте с линейной, отправите, как вы говорите, халяву, мы вам ее засчитаем, а дальше вы делаете сплайн, там все, что хотите.
Ну, отлично, просто, ну как бы, я вообще...
Не, вы читайте задание, там же написано было. Линейное дает вам как бы очень грубое приближение.
Я понимаю.
И я понимаю. Именно поэтому там написано линейно, чтобы вы не, как бы, не тратили много времени на исследование, что такое сплайн, там, как
я его строить. Я думал наоборот, что вот линейно, значит линейно это нечестно.
Почему честно?
Я не понимаю.
Больше итераций.
Да, то есть больше итераций, там, не знаю.
Нет, там другую задачу,
там речь про поиск решения.
Но все равно там можно делать несколько итераций.
Нет, там точно находится решение, потому что у вас... Линия предпочитает по одной
пункту. Простите, вас полюбил, у вас сначала просто счастье.
Я понимаю, да. Мы уже освобождаем.
Против ритуал передачи ключа устроил?
Устроил, конечно.